Говорит Радио Свобода. Здравствуйте. Итоги саммита НАТО в Варшаве.
Мы стали свидетелями воскрешения НАТО, и действия Путина стали причиной этого возрождения.
Флешмоб на тему пережитого сексуального насилия раскалывает русский интернет.
Рассказав однажды о своей истории, уже ее нельзя будет отменить.
Барак Обама досрочно возвращается из Европы домой из-за вспышки межрасового насилия.
Нет оправдания нападениям на полицейских.
Об этом и другом в новом выпуске информационной программы «Итоги недели Радио Свобода». Постоянный автор и ведущий этой программы Дмитрий Волчек сейчас в командировке, так что сегодня с интересными событиями вас познакомлю я, Александр Гостев. Итак, первая и главная тема. На двухдневном саммите НАТО в Варшаве главы стран-членов Организации Североатлантического договора утвердили размещение в Польше и трех странах Балтии четырех многонациональных батальонов численностью до 1000 военнослужащих, которыми будут командовать, соответственно, США, Канада, Германия и Великобритания в качестве прямого ответа на растущую воинственность России. Помимо России, союз НАТО сталкивается, как подчеркнули его лидеры, с растущим числом и других угроз, включая террористическую группировку «Исламское государство», кибератаки и приток миллионов иммигрантов из Африки, Азии и Ближнего Востока, ищущих убежище в Европе. Также велика неопределенность, связанная с референдумом в Великобритании в прошлом месяце, на котором большинство британцев высказались за то, чтобы страна покинула Европейский Союз. Одновременно лидеры НАТО заявили, что продолжат добиваться конструктивного диалога с Россией, которую генсек организации Йенс Столтенберг назвал неотъемлемой частью европейской безопасности. Совет Россия-НАТО, который был создан в 90-е годы 20 века для решения вопросов, связанных с опасениями России по поводу расширения НАТО на восток, намеревается собраться на следующей неделе во второй раз в этом году. Ранее деятельность Совета была приостановлена в 2014 году после аннексии России Крыма. Об итогах саммита я беседую с политическим обозревателем, политологом, комментатором телеканала «Дождь» Константином фон Эггертом. Барак Обама еще до приезда в Польшу заявил, что Варшавский саммит НАТО станет самым важным за последние 25 лет. Так что, стал он таким?
Мне так не кажется. Он, несомненно, важен, но в каком-то смысле он продолжает тенденцию, обозначенную 2 года назад на саммите в Уэльсе, когда противодействие новой политике России было поставлено во главу угла. Саммит в Варшаве, конечно, важен, потому что он подтверждает верность принципам, разработанным в Уэльсе, в значительной степени разворачивает внимание НАТО снова на восток, и размещение, пусть и небольшого, но дополнительного контингента союзников в странах Балтии и в Польше, это, конечно, такой важный символический знак. Есть еще один важный момент, важное событие, которое произошло на этом саммите. Это подписание декларации о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности между НАТО и Европейским Союзом. Оно в основном направлено на защиту границ, на упорядочение процесса миграции, на защиту от терроризма. Но и здесь тоже остается много вопросов.
Насколько сплоченной выглядит НАТО после этого саммита? Обама и Столтенберг говорят и пишут о том, что российская угроза, в общем, есть, хотя и не очень-то прямая, не очень-то страшная. А, например, Франсуа Олланд заявил, что Россия вообще по-прежнему партнер. Что за разницей в подходах этой стоит?
На самом деле, альянс, несмотря на важность принятых в Варшаве документов, предстает не до конца единым, и в нем совершенно заметны две тенденции. Одну, более жесткую в отношении России, представляют Соединенные Штаты, Великобритания, страны Балтии, ряд стран Восточной Европы, бывших стран Варшавского договора. Другая тенденция – это тенденция франко-германская, поддержанная странами Южной Европы. Давайте все-таки не будем захлопывать дверь, давайте поймем Москву. И это противостояние продолжается не первый год и будет продолжаться дальше. Этот саммит, в общем-то, не должен вызывать особо большого беспокойства в Москве. Потому что символическое усиление группировки в странах Балтии и Польши, наверное, принципиально ничего не меняет в военном балансе. Более того, это такая полумера, которая, с моей точки зрения, может даже только раздразнить ястребов в Москве. Во-вторых, Москва может не считать результаты саммита такими же плохими для себя, по той причине, что выход из ЕС Великобритании, хотя и не несет так сказать, никакой прямой угрозы ее участию в НАТО, тем не менее, конечно, в значительной степени отвлекает политический класс Соединенного Королевства от темы внешних угроз, политики безопасности и обороны. В случае, если так называемый Brexit спровоцирует экономический кризис в Великобритании, вполне вероятно, расходы на оборону и безопасность могут пойти под нож и таким образом ослабят вклад Соединенного Королевства в общую копилку усилий НАТО. И, наконец, что также важно, в-третьих, по сути дела, принципиально новых решений в отношении Грузии и Украины и на этом саммите тоже не принято. Известно, что ряд участников Альянса еще зимой лоббировал идею предоставления Грузии, если не так называемого мапа плана подготовки к членству, то хотя бы дорожной карты к получению этого плана. Это было отвергнуто, прежде всего, немцами. И сегодня можно констатировать, что де-факто Россия с 2008 года, с Бухарестского саммита, имеет негласное право вето на расширение альянса. И в этом смысле, мне кажется, Путину пожаловаться не на что.
То, как Brexit способен повлиять на будущее НАТО и Европы, вы уже упомянули. А как на будущее НАТО повлияет тот или иной исход предстоящих президентских выборов в США? Этот вопрос может оказаться намного потяжелее Brexit'а, что называется.
Все будут с огромным вниманием и в Москве, и в европейских столицах следить за выборами в Соединенных Штатах, потому что действительно один из кандидатов, Дональд Трамп, позволял себе очень интересные и странные высказывания в отношении НАТО, если смотреть на них с точки зрения традиции трансатлантической солидарности последних почти уже 70 лет. В случае прихода Трампа в Белый дом, и учитывая то, что в сфере политики безопасности и обороны у президента Соединенных Штатов довольно большие полномочия, это может тоже стать шансом для Москвы. Я не думаю, что речь пойдет о выходе Соединенных Штатов из альянса, конечно, но речь может пойти о значительно более жесткой позиции Трампа в отношении европейских союзников. Либо платите, либо мы несколько сократим наше присутствие на европейском континенте. Это, конечно, то, о чем Москва может только мечтать. Если же выиграет выборы не Трамп, а Хиллари Клинтон, то здесь, наоборот, можно ожидать как раз не очень приятного для Москвы развития событий. Хиллари Клинтон несет с собой, если угодно, внешнеполитическое наследие своего мужа, человека, который активно выступал за расширение НАТО и при котором, собственно, и произошла первая волна расширения, так называемое вступление Польши, Венгрии и Чехии в Североатлантический альянс. Не сомневаюсь, что преданность Хиллари Клинтон идеалам трансатлантической солидарности невозможно поставить под сомнение, и в этом смысле ее президентство значительно более предсказуемо. Опять же, другое дело. Непредсказуемость Трампа может сыграть с теми, кто в Москве надеется на новое потепление, на открытые объятия в Вашингтоне. Так вот, с этими людьми непредсказуемость Трампа и его темперамент могут сыграть, на самом деле, злую шутку. Это человек, который вообще не привык слышать «нет» в ответ на то, что он говорит. Поэтому не думаю, что все будет так уж легко с точки зрения Кремля. Но, несомненно, с Трампом вроде бы есть какой-то шанс в том, что касается Хиллари Клинтон, по крайней мере, в смысле риторики, в смысле какой-то идейной жесткости, она намного менее приятный, хотя и более предсказуемый партнер для Москвы.
В Варшаве обсуждалось ведь много тем, кроме обострения отношений с Россией, напрямую связанной с ним войны на востоке Украины. Это и международный терроризм, и наплыв беженцев в Европу, и Афганистан сегодня. Все ли речи звучали в одной общей тональности? Или вам, как опытному наблюдателю, была заметна разница акцентов?
В том, что касается сотрудничества между Европейским Союзом и НАТО, угрозы терроризма, угрозы, что, кстати, тоже было упомянуто, так называемой гибридной войны, то есть пропаганды и кибератак, это, опять же, такой кивок в сторону Москвы. Здесь эффективность договора между ЕС и НАТО проверит время. С моей точки зрения, существует довольно много вопросов по поводу того, как эта декларация о сотрудничестве будет реализовываться. В НАТО довольно ясная структура управления. Есть задача, есть люди, которые ее выполняют, и она либо бывает выполнена, либо нет. Это все-таки организация с очень серьезным военным элементом. Европейский Союз это в значительной степени процесс, а не результат. И сейчас, насколько можно судить, на участие в выработке решений по созданию совместной политики безопасности с НАТО в Европейском Союзе претендуют и глава Европейского Совета Туск, и глава Европейской комиссии Юнкер, и глава службы внешних отношений ЕС Федерико Могерини. У Могерини, конечно, в ее ведомстве сконцентрирована большая часть экспертов, в том, что касается безопасности и обороны. Но Туск и Юнкер хотят вести себя как, соответственно, президент и премьер большого европейского государства и тоже хотят участвовать в этом. Таким образом, пока не ясно, кто будет координировать взаимодействие с НАТО, а это в данной ситуации ключевой момент. В том, что касается Афганистана, то здесь особых споров по продлению миссии НАТО в Афганистане не было. Это было заранее согласовано. Саммиты вообще во многом такие события, для которых заранее уже написан сценарий и все роли расписаны. Но вот я бы сказал, что сотрудничество Европейского Союза и НАТО, равно как и продолжение сотрудничества с Украиной и Грузией, это большие вопросы. На каждом саммите, например, НАТО должна имитировать, что что-то сдвигается в отношениях с Тбилиси и Киевом, одновременно ничего не меняя. Так вот произошло и в этот раз, когда заседание комиссии Грузия-НАТО впервые прошло в течение саммита НАТО. Это было представлено как очень большой шаг вперед. На самом деле это совершенно никакой не шаг вперед, это просто такое пиар-упражнение. Здесь мне кажется, как раз разногласия, очень заметное разногласие в отношении не только Грузии и Украины, но и расширения альянса как такового. Вот если посмотреть на то, что происходит сейчас с довольно медленной ратификацией парламентами стран-членов НАТО заявки Черногории на вступление в организацию, то можно понять, что, наверное, Черногория станет, если не последней страной, вступившей в НАТО, то явно после нее очень долго никто не сможет вступить. И здесь вот разногласия видны очень хорошо. И, конечно, не стоит забывать, что поставленная в 2006 году на саммите в Риге задача добиться того, чтобы каждый из участников альянса тратил не менее 2% валового внутреннего продукта на оборону, эта задача до сих пор не решена. За последние 2 года Эстония утвердилась как сторона, расходующая 2% однозначно на оборону. И, вероятно, в следующем году к тем нескольким странам, которые тратят именно столько на оборону, присоединится, скорее всего, Литва. Сдвигов в других странах, несмотря на разговоры об угрозах терроризма, несмотря на войну на Украине, несмотря на усиление российской группировки на западе России, ничего не меняется. Никто не хочет тратить больше денег в условиях очень неясной экономической ситуации. Парламенты и правительства не готовы объяснять гражданам, что они должны тратить больше на оборону, потому что НАТО это когда-то решило. Так что саммит, конечно, символически важный, он показал определенное политическое единство, но одновременно проблемы остаются, это очень большие проблемы.
Напомню, это было мнение политолога-комментатора телеканала «Дождь» Константина фон Эггерта. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода» и в продолжение темы саммита в Варшаве. НАТО демонстрирует решимость защитить с оружием в руках своих членов перед лицом угрозы со стороны России. Москва своими действиями добилась восстановления НАТО в качестве дееспособной оборонительной организации с четко определенной целью. Таков основной вывод, который делают американские эксперты, следившие за ходом встречи лидеров стран-членов НАТО. С одним из них поговорил корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин.
Как говорит в интервью Радио Свобода бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Дэниел Гуре, Варшавский саммит НАТО свидетельствует о том, что впервые со времени роспуска организации Варшавского договора существование Североатлантического Союза вновь наполнено очевидным для всех смыслом.
Россия умудрилась сделать то, что многие эксперты в области обороны считали невозможным. Падение Советского Союза, проблемы, вызванные участием стран НАТО в войне в Ираке и Афганистане, посеяли много сомнений в жизнеспособности Североатлантического Союза, в необходимости его сохранения как оборонительной организации. Мы стали свидетелями воскрешения НАТО. НАТО возвращается к жизни, и действия Путина стали причиной этого возрождения.
source of its revitalization.
Но, как замечают многие наблюдатели, по большому счету действия НАТО символические. Четыре батальона НАТО и бригада США, размещенные на территории восточноевропейских стран, никак не смогут противостоять, скажем, полномасштабной атаке со стороны России против стран Балтии. Что это решение о размещении четырех натовских батальонов меняет по сути?
Оно меняет многое. Во времена Холодной войны в Западном Берлине были размещены лишь американская, французская и британская бригады. Никто никогда не тешил себя иллюзиями относительно их способности противостоять 20-й гвардейской танковой армии. Всем было понятно, что гибель даже одного американского солдата спровоцирует большую войну. И если Россия будет продолжать вести себя по-прежнему, то к следующему году на территории этих стран будут дислоцированы не 4 батальона, а 4 бригады. Эти решения НАТО должны дать понять Москве, что ее провокация против стран Балтии чревата войной. Кто мог представить не так давно, что канцлер Германии Меркель, президент Франции Олланд и президент США Обама дадут от имени своих стран обязательства по защите, скажем, Эстонии? Это казалось невероятным.
Тем не менее, даже символическое наращивание сил НАТО в странах Балтии и Польши даст Кремлю поводы для нагнетания страха внутри России по поводу так называемой агрессивности Североатлантического Союза и неких ответных действий. Как далеко может зайти это противостояние, по-вашему? Как оно может разрешиться?
Агрессор всегда считает себя обиженным, когда объект агрессии пытается защитить себя, как, например, Гитлер в случае с Польшей или Сталин в случае с Финляндией. Но Запад не может исходить в своих действиях из желания не обидеть Россию. Если в Москве было достаточно желания Киева установить более тесные экономические связи с Европейским Союзом для того, чтобы трактовать это как желание Запада дестабилизировать Россию, то западные страны просто ничего не смогут сделать, чтобы внушить Москве доверие к себе. Единственное средство в данной ситуации – это сдерживание России. В том, что касается будущего, все зависит от того, какой выбор сделает Путин. Когда вы возвращаете понятие захвата территории в европейский обиход впервые с 1945 года, то необходимо осознавать, что вы полностью перечеркиваете правила игры. Что бы в России ни думали, на что бы они ни жаловались, на заговоры, на планы развязывания войны против нее, на то, что ее окружают со всех сторон НАТО, там должны помнить, что именно Россия перешла Рубикон, и никто не знает, до чего может довести это противостояние.
Ну а могут сработать расчеты Кремля на раскол НАТО? Вот газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, например, о явных признаках расхождения во взглядах на отношения с Россией среди стран-членов Союза. Москва рассчитывает на то, что кое-кто из членов НАТО попросту не захочет идти с ней на открытый конфликт.
Эта борьба Москвы, направленная на подрыв западной солидарности, не нова. Вспомним 80-е годы. Кампанию в Москву не допустить размещения американских ракет средней дальности в Европе, которая была начата левыми организациями, финансировавшимися КГБ. В Европе прошли масштабные протесты, демонстрации, еврокоммунисты поднимали массу на борьбу с американскими ракетами. Тем не менее, ракеты были размещены. Так что Кремль не должен забывать, что мы сталкивались в прошлом с провокациями, с попытками дестабилизировать западные демократии. Сам Союз НАТО со времени своего рождения был объектом самых разнообразных попыток подорвать его. Путин, я думаю, не способен выиграть в этом противостоянии ни в ближайшем будущем, потому что это будет означать войну с Западом, ни в перспективе. Для этого достаточно посмотреть на Россию, на ее экономику, на демографическую ситуацию. В таком состоянии у нее нет будущего. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет.
С бывшим сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре, напомню, беседовал наш корреспондент Юрий Жигалкин. В эфире итоги недели «Радио Свобода». И еще один штрих к теме саммита в Варшаве. Как полагает политолог, бывший главный редактор русского журнала и директор Центра медиаисследований УНИК Александр Морозов, нынешний саммит НАТО предоставил штатным пропагандистам Кремля обильную почву для работы. Хотя всем трезвомыслящим людям в очередной раз стало ясно, что Союз НАТО – оборонительная, а не наступательная организация. Что продемонстрировали Москве 28 государств-членов организации Североатлантического договора в эти дни?
Продолжение того курса, который начал вырабатываться примерно год назад. И он сформулирован, этот курс, не только НАТО, но и в Берлине, и в Вашингтоне. Он очень коротко описывается как переход от стратегического партнерства к новой политики, которая заключена в том, что это политика сдерживания плюс открытые двери, то есть плюс возможности диалога. На этой сессии это все еще раз прозвучало, что НАТО не хочет холодной войны, что НАТО рассчитывает на то, что, несмотря на то, что уже не будет партнерства в прошлых форматах, но при этом рассчитывает, что диалог по отдельным направлениям военного и военно-политического сотрудничества сохранится.
Какой может быть теперь ответная реакция Кремля? Есть мнение, что в Москве в действительности понимают мотивы организации, в общем, не сильно на НАТО обижаются. Все это часть большой словесной игры, в которую российское руководство ввязалось и теперь не знает, как выйти из нее, сохранив лицо.
Действительно, Россия в последние 3 года стала таким субъектом международной политики, у которой как бы 2 лица. С одной стороны, в российских газетах пишут, что НАТО выдвинуло свои войска на рубежи 41-го года. Угрожающие заголовки, совершенно искажающие реальную картину действий НАТО. С другой стороны, видно, что Кремль и реакция Кремля, реакция Пескова, реакция самого Путина, это достаточно адекватные реакции. Видно, что Кремль понимает, что НАТО не ведет военной и военно-политической эскалации. Но главное во всей этой истории и достаточно трагическая ситуация заключена в том, что чем дальше развивается ситуация с Минскими соглашениями и с урегулированием в Донбассе, тем отчетливее, все отчетливее делается ясно, что урегулирование невозможно никак. И вот эта проблема создает очень длинный плохой прогноз по взаимоотношениям НАТО и России в Восточной Европе.
НАТО, безусловно, это пугало и один из самых классических образов врага для большей части российского общества. Теперь накал антинатовской, антизападной истерии станет еще больше, как вы думаете? Причем и в средствах массовой информации, которые регулируются из Кремля, и просто, что называется, в обществе, на улицах, в разговорах.
На мой взгляд, несомненно, это еще связано и с тем, что независимо от того, какова политика Запада, политика Берлина или Вашингтона в отношении России или там Брюсселя, Россия просто неизбежно заходит в дальнейшую собственную милитаризацию. Нефть очень низкая, по цене плохие экономические обстоятельства, и поэтому Россия будет заниматься военными делами, это очевидно. И в этой связи Россия тоже заинтересована в том, что в этих пугающих заголовках, Москва, во всяком случае, заинтересована. Поэтому тематика такого фиктивного, конечно, но в то же время и тревожного столкновения НАТО и России будет в повестке дня, во всяком случае, до выборов Путина точного, до 2018 года.
Есть теория так называемых внезапных черных лебедей. Ну, достаточно вспомнить, как стали развиваться события на Украине и вокруг Украины после гибели малайзийского Боинга, да, который никто не ждал. Вот постоянные какие-то военные сближения самолетов на грани столкновения, постоянные какие-то рейды российских бомбардировщиков, плавание в Черном и в Балтийском морях натовских и российских кораблей друг около друга, буквально они не соприкасаются бортами. Вот не дай бог что-то такое сейчас военное серьезное произойдет. Как вы думаете, обе стороны сумеют удержаться от срыва?
Нет, я думаю, что на нынешнем этапе, конечно, серьезного военного обострения не будет, и даже при таком черном лебеде при столкновении, потому что, ну, во-первых, будем надеяться, что 13 июля заседание Совета России НАТО как раз этому и будет посвящено. Проблема полетов самолетов с отключенными транспондерами, действия кораблей в нейтральных водах и так далее, все это как раз предмет вот этого Совета, и он является инструментом по предотвращению непонимания или эскалации в случае какой-то аварии или технического столкновения. Я думаю, что, конечно, любое столкновение с НАТО будет, конечно, использовано во внутренней политике России. Это показала история со сбитым российским самолетом, и пример с Турцией очень показательный. Но все-таки опасаться какой-то катастрофы, мне кажется, было бы слишком опрометчиво. Ничего такого не будет.
Это было мнение политолога и международного обозревателя Александра Морозова. Мы продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Александр Гостев. В социальных сетях на этой неделе стремительно распространяется флешмоб под хэштегами «Я не боюсь сказать» и «Я не боюсь сказать». За несколько дней тысячи людей, не только женщины, но и мужчины, рассказали на своих страницах в Facebook и ВКонтакте о случаях домогательств и изнасилований. С подробностями моя коллега Светлана Павлова.
Акцию «Я не боюсь сказать» запустила на своей странице в Фейсбуке украинская журналистка Анастасия Мельниченко. В интервью порталу РусТВ она рассказала, что идея флешмоба возникла у нее после прочтения очередного обсуждения в соцсетях «Жертвы насилия», в котором комментаторы искали причину случившегося не в насильнике, а в жертве. Мой пост был эмоциональной реакцией на такое обсуждение, поскольку у нас в культуре укоренилось такое понятие, как вина жертвы. Это необходимо изменить. Виноват всегда насильник, считает Мельниченко. По ее словам, цель акции «Я не боюсь сказать» – это изменение общественного мнения и формирование новой нормы, когда насилие не умалчивается, а жертва не обвиняется. Анастасия Мельниченко надеется, что флешмоб перерастет во что-то большее – книги, театральные постановки, веб-сайты. Феминистка Белла Рапопорт уверена, что после флешмоба «Я не боюсь сказать» российское общество уже не будет прежним.
Сразу же никогда ничего не происходит. Все меняется со временем, и я думаю, что все просто в какой-то момент почувствовали, что информационный фон немного поменялся. Ну и всегда находится кто-то один или кто-то одна, кто порождает какое-то явление, и потом другим становится легче высказывать.
Это действительно является каким-то симптомом того, что общество стало готово говорить об этих проблемах более открыто, или вот сейчас это произошло, и как-то потом флешмоб пройдет, и снова это станет более маргинальной, что ли, темой?
Я не думаю, что это какие-то глобальные изменения в обществе повлечет, потому что они сразу никогда не происходят, но я уверена, что общество таким, каким оно было, уже не будет никогда. Я вижу, кроме того, что огромное количество женщин стали высказываться, и они почувствовали поддержку и общность. Я вижу, конечно, много и мужчин, которым режет глаз, это еще такое, но я вижу, что есть огромное количество мужчин, которые наконец-то поняли, что вообще рядом с ним происходит, и что, может быть, они тоже сами делали что-то такое. То есть я вижу эти реплики в Фейсбуке. Я не думаю, что все станет таким, как прежде.
Помогает ли то, что сейчас происходит, людям, которые пережили какие-то неприятные ситуации?
Я думаю, что да. Я плачу уже третий день, я переписываюсь с какими-то женщинами, которых кому-то, может быть, важно сказать что-то, о чем они всегда молчали, и чувствовали, что они виноваты в чем-то, или чувствовали себя грязными там какими-то, и что им все скажут, что там виноваты и так далее, и они увидели, что они виноваты, и что их поддержит огромное количество других таких женщин. Хотя, конечно, возможно, какие-то последствия, потому что это очень тяжелое признание, очень тяжелое чтение. И, конечно, я бы всем посоветовала пойти на психотерапию.
Понятно, что есть совсем такие очень неприятные истории, очень какие-то сложные ситуации. Но многие женщины в том числе пишут, как мне показалось, и о каких-то случаях, которые, в принципе, в обществе не считаются чем-то уж совсем таким из ряд вон выходящим. То есть просто когда кто-то в метро прижался или там какие-то неприятные сальные вещи говорил тоже в общественном транспорте. И мне показалось, что один из выводов, которые делают люди, это то, что вот какие-то проявления сексуального домогательства, которые не являются уголовно наказуемыми, они вдруг для многих женщин открылось, что это тоже ненормально, что они живут в ситуации, когда это воспринимается, как что-то обыденное, неприятное, но обыденное, как там письмо.
Или даже как комплимент.
Как вы думаете, вывела ли эта дискуссия какие-то аспекты этой проблемы на новый уровень? То есть стало ли проблематизироваться то, что раньше не проблематизировалось?
Я не знаю, насколько я вообще могу сейчас видеть последствия. Например, моя история с телочкой Гейтом показала мне, что последствия могут через год случиться. Я увидела результаты по дискуссии где-то через год примерно. Поэтому рано, конечно, пока еще говорить, но я думаю, что да. То есть я думаю, что не все, но кто-то, и я надеюсь, что таких людей большинство, смогли сопоставить различные кусочки этого пазла, который называется культура насилия, да, и увидеть, что это все связано.
Полагает феминистка Белла Рапопорт. По мнению психолога Ольги Маховской, с которой побеседовала Карина Веригина, жертвам насилия следует обращаться в первую очередь к профессиональным психологам, а не рассказывать о своей травме публично.
За девушкой, что делать со своей жизнью, со своей историей, со своей травмой. И некоторые обращаются одновременно и к психологу, и к гадалке, и в полицию, и к подругам, и так далее. Эффект похож на, стрижку после нескольких парикмахерских, понимаете, потому что все-таки нужно к себе относиться с уважением и, я бы так сказала, даже с трепетом, потому что психика довольно хрупкая вещь. И не хотелось бы, чтобы визиты такие неадекватные оставляли зарубки на душах молодых людей. Я здесь не собираюсь закрывать Facebook, интернет или там другие социальные сети. Есть те последствия, о которых, наверное, девушки не подозревают. Это то, что, объявив, рассказав однажды о своей истории, уже ее нельзя будет отменить. И вы фактически принимаете на себя роль жертвы. Это может вызывать восторг, жалость со стороны окружения. Но роль жертвы – это такая серьезная ловушка. из которой трудно выбираться, потому что жертва рассчитывает на помощь и поддержку других людей и, как правило, перекладывает ответственность на людей других, на родственников, на тех, к кому обращаются за помощью и так далее. Более того, мы знаем, что иногда насилие или какой-то другой ужасный опыт оказывается самым ярким событием в жизни человека, он к нему возвращается. Этот опыт формирует ядро идентичности, представление о человеке, кто я. Я жертва, я несчастный человек, мне не повезло. Что бы я ни делала, ничего не поможет. Культуролог Юрий Лотман называл это ролью несчастной женщины. И у нас она, мне кажется, специально культивируется. И в этом флешмобе, который развернулся, я тоже увидела такую серьезную симуляцию именно или культивирование, что ли, вот этой роли несчастной женщины и ее такая сакрализация, что ли. Конечно, женщины, которые попали в трудную ситуацию, таких большинство. К сожалению, опыт женский в России, он травмирующий. Мы все-таки живем в сексистском обществе, где тебя, походя, могут обидеть, унизить, усомниться в твоей целостности и в твоей ценности, если хотите. Но этому нужно сопротивляться. Нужно быть, если хотите, гуттаперчивой, чтобы отбивать самые серьезные травмы. И мне кажется, что важно, чтобы взрослые, опытные женщины, которые были несчастны и счастливы, передавая эстафету молодым еще неопытным, все-таки передавали опыт успеха и формировали установки на преодоление, самостоятельное преодоление. И выход только в этом.
Вы также писали, что вы считаете, что данный флешмоб может привести к троллингу высказавшихся женщин.
Я имела в виду, что обязательно припомнят. Внимательно близкое окружение почитает те, кто с кем не сложились отношения, бывшие возлюбленные и так далее, которые читают твою страницу.
Полагает психолог Ольга Маховская. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. В разных городах США в пятницу тысячи людей вышли на демонстрации протеста в связи с гибелью двух афроамериканцев, застреленных полицией на этой неделе в штатах Луизиана и Миннесота. Акции начались после того, как в четверг вечером вооруженный афроамериканец застрелил пятерых сотрудников полиции, поддерживавших порядок во время демонстрации в Далласе, в штате Техас, против чрезмерного насилия со стороны полиции. Еще 7 полицейских и 2 мирных жителей были ранены. Стрелок был убит в ходе спецоперации. Им оказался 25-летний афроамериканец, ветеран войны в Афганистане Мика Джонсон, который заявлял, что ненавидит белых полицейских. Из-за нападения президент США Барак Обама на день сократил поездку в Европу и возвращается уже в воскресенье вечером. В коллективной памяти поколения американских бэби-бумеров слова «Даллас» и «снайпер» соединены нерасторжимо. В 1963 году в самом крупном городе Техаса пуля убийцы сразила президента Джона Кеннеди. В минувший четверг связка «Даллас-снайпер» выстрелила снова. Слово нашему корреспонденту в США Евгению Аронову.
В Сент-Поле был убит 32-летний афроамериканец, находившийся за рулем автомобиля, который остановили двое полицейских, поскольку он ехал с разбитой задней фарой. У водителя был найден пистолет, неизвестно, имел ли он право на ношение оружия. По словам губернатора Миннесоты, в инциденте, как ему кажется, присутствовал элемент расизма, и вся история могла иметь совершенно иной исход, если бы водитель не был чернокожим. Никакие другие детали не сообщаются. В Батон-Руж в Луизиане гражданин, позвонивший в полицию, пожаловался на афроамериканца средних лет, который незаконно продавал компакт-диски на территории торгового центра и в ответ на замечание пригрозил ему пистолетом. Торговец Моспродукции недружественно отреагировал на прибывших полицейских, отказался выполнять их требования и в завязавшейся потасовке был застрелен. Оружие при нем не нашли. Негритянская общественность Батон-Руж призывает к бойкоту предприятий торговли с тем, чтобы их владельцы убедили городские власти арестовать двух полицейских, замешанных в ЧП. Оба происшествия стали спусковым крючком демонстрации в Далласе, которую проводила организация Black Lives Matter – «Жизнь чернокожих имеет значение». Организацию неоднократно уличали в расовых предрассудках, призывах к насилию, ненависти к полиции, но на сей раз акция проходила исключительно мирно, демонстранты даже фотографировались с оберегавшими их безопасность копами. Как только началась стрельба, улица превратилась в кромешный ад. Бойню устроил 25-летний афроамериканец Мика Джонсон, вооруженный винтовкой и пистолетом. Ветеран американской армии, он воевал в Афганистане, где зарекомендовал себя как хороший боец. В связи с доморощенными или иностранными экстремистами замечен не был, уголовного прошлого не имел. Стрелял быстро и метко, на бегу, перемещаясь с места на место, так что поначалу следственная бригада подумала, будто стрелков было несколько, и потому задержала показавшихся подозрительными лиц, имевших при себе оружие, включая одну женщину. Ношение оружия в общественных местах в Техасе не возбраняется. Власти допускают, что у злоумышленника могли быть сообщники, и продолжают держать под стражей трех задержанных, остальные были отпущены. К Black Lives Matter Джонсон не принадлежал. Его фанатичная нелюбовь к белым в целом и к белым полицейским в частности, которую он беспрестанно декларировал, пока продолжалась его конфронтация с далласскими правоохранителями, не нуждалась в организационной подпитке. Грустная ирония заключается в том, что полицейский персонал Далласа расово интегрированный, и что Даллас – один из самых продвинутых американских городов в смысле взаимоотношений полицейских с негритянским населением. Реформы, осуществленные городской администрацией, порой наперекор желаниям полицейского начальства и солидарной с ним прессы, привели к уменьшению жалоб на копов за превышение пределов необходимой самообороны, а также уменьшению числа арестов и убийств с участием полицейских. После трехчасовых безрезультатных переговоров со стрелком, засевшим в гараже вблизи места происшествия, в сторону его укрытия был запущен специальный робот, оснащенный взрывным устройством, которое, сдетонировав, убило Джонсона. Во время обыска в квартире, где он жил вдвоем с матерью, были обнаружены винтовки, компоненты взрывных устройств, боеприпасы, бронежилеты, составленные самим Джонсоном пособие по тактике боевых действий малых подразделений. Любительские видео, выложенные в интернете, свидетельствуют, что полицейские держались геройски, подставляя себя под пули, чтобы спасти демонстрантов, или вынося на себе раненых товарищей. Барак Обама прерывает четырехдневную поездку в Европу и вернется домой в воскресенье вечером на день раньше срока. По пути в Варшаву на саммит НАТО президент подверг критике действия полиции в инцидентах в Миннесоте и Луизиане, посчитав, что в них присутствовал расовый мотив. Но после побоища в Далласе тон и содержание его замечаний изменились.
Мы не знаем всех фактов, но точно известно, что произошло преднамеренное, жестокое и отвратительное нападение на работников органов правопорядка, которые блюли безопасность участников мирной акции протеста. Думаю, что выскажу мнение всей нации, если скажу, что мы как один солидарны с департаментом полиции Далласа. Нет оправдания нападениям на полицейских, выполняющих свой очень тяжелый профессиональный долг. Это не значит, что американская система правосудия полностью свободна от расизма, и я не устаю это повторять. В то же время мы обязаны констатировать, что наши полицейские в массе своей работают исключительно добросовестно и честно, зачастую с риском для жизни, и потому всецело заслуживают нашей поддержки. Я также не устаю повторять, что легкий доступ к смертоносному оружию усугубляет летальность такого рода происшествий.
Как заявляют противники Обамы, в том числе Национальная ассоциация полицейских организаций, президент выбрал не лучшее время, чтобы снова заводить разговор о расизме и об ужесточении контроля над продажей оружия, ибо это и есть политика, которая разъединяет, тогда, когда от главы государства ждут общепримирительных жестов, способных сбить градус противостояния афроамериканцев и органов правопорядка, которые жалуются на то, что политики их предали, убоявшись решительно отмежеваться от радикалов в афроамериканцев. Общине. Инциденты, случившиеся сразу после Далласа, демонстрируют, что страсти накалились изрядно. В Теннесси чернокожий обстрелял мотель, а затем произвел выстрелы в сторону нескольких машин, поравнявшихся с ним на шоссе. Убита женщина, развозчица газет, трое автомобилистов ранены. Ранение получил также сам злоумышленник и один из полицейских, вступивший с ним в перестрелку. В штате Джорджия темнокожий гражданин позвонил в отделение, чтобы сообщить, что воры взломали его машину, и когда приехал полицейский, он начал стрелять в него. Оба госпитализированы с нетяжелыми ранениями. В Миссури на автостоянке был ранен работник ДПС. Хиллари Клинтон и Дональд Трамп отменили все запланированные на пятницу предвыборные мероприятия в знак скорби по убитым и раненым в Далласе.
Над этим материалом работал, напомню, корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Это программа «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Александр Гостев. Самые яркие темы обсуждения в русской блогосфере на уходящей неделе – скандальный отдых российских футболистов Мамаева и Кокорина в Монте-Карло, закон о частичной декриминализации семейного рукоприкладства и уже упомянутый флешмоб в интернете, в ходе которого российские и украинские женщины и мужчины рассказывают, как подвергались домогательствам и сексуальному насилию. Обзор «Сетевые разговоры» подготовили мои коллеги Иван Беляев и Петр Баратов.
Во Франции подходит к концу чемпионат Европы по футболу. В это воскресенье хозяева чемпионата сыграют в финале с португальцами. Однако русскую публику захватывают не только спортивные страсти. На этой неделе в центре внимания оказался скандал с российскими футболистами Мамаевым и Кокориным, которые, уже вылетев с чемпионата, отправились отдыхать в Монте-Карло. Вездесущий Life разузнал о многотысячных заказах в ночных клубах, в сеть попало видео одного из кутежей и понеслось. Эрнест Макаренко.
И Мамаев, и Кокорин должны быть оштрафованы на сумму всех денег, заработанных в профессиональном футболе, и выдворены из страны.
Павел Святенков.
Не знаю, как играть, а бухать российские футболисты-чемпионы.
Дмитрий Бавырин.
Рассказал бы мне кто в детстве, что для буржуинских загулов Монако всего-то нужно хреново играть в футбол.
Николай Травкин.
Этих, в кавычках, звезд, которые после триумфа, в кавычках, на Евро-2016 до дома никак долететь не могут и куражатся в Монако, воспитывать бессмысленно. Сборную надо разогнать всю.
Игорь Мальцев.
Но ведь пора спросить, а откуда бабло, пацаны? Кто вам все это платит и тем самым развращает не только спорт, но и всю нацию?
Сергей Медведев.
Это даже не Рим времен Нерона. Это какая-то транспелевенщина, комические куплеты в горящем шапито, русский боск, православный Монти Пайтон. Воистину, время жить в России просто, чтобы наблюдать этот балаган, это вселенское посмешище, в которое превратилась некогда великая страна.
Михаил Барзыкин.
От наших мастеров многомяча требовалось всего ничего, на какое-то время выпасть из поля зрения, не отсвечивать, не напоминать о себе, дав забыть этот страшный позор и тем более не попадать в дурацкие ситуации. Не мешать наслаждаться тем, чего у нас, к сожалению, и близко нет. Требовалось всего-то немного ума и осторожности, и осознание того, что любая выходка станет спичкой, поднесенной к пороховой бочке. Потому что, да, люди озлоблены и раздражены.
Клубы, за которые играют Мамаев и Кокорин, сразу же объявили о штрафных санкциях для футболистов. Это решение тоже устроило не всех. Владимир Варфоломеев.
Мне совершенно не близки замашки членов сборной, возомнивших себя то ли звездами футбола, то ли арабскими шейхами, но я не понимаю, почему за гулянку, устроенную в личное время, их должны наказывать работодатели.
Алена Владимирская.
Я сейчас навлеку гнев на себя всех футбольных фанатов, но таки объясните мне. Вот Мамаев и Кокорин купили на свою зарплату алкоголя. В чем их вина? Ну, да, они получают такую зарплату. Возможно, это крайне несправедливо. Возможно, ее надо пересмотреть или вообще их уволить. Но они на данный момент законно ее получают и тратят ее на алкоголь во время своего отпуска. В чем претензии-то? Почему их за это надо наказывать, а не за плохую игру? Вы понимаете абсурдность наказания? Чуваков наказали не за плохую игру, а за то, что они тратят свою зарплату.
Олег Козырев.
Спортсмены виновны уже потому, что на заработанное гуляли. Потому и обструкция по всем возможным СМИ. Тех, кто гуляет на незаработанное, показывают лишь на сайте ФБК.
Алексей Рощин.
А в нынешнем виде все это более всего напоминает организованную травлю и, пожалуй, перевод стрелок. С благосферой-то понятно, чего от нее требовать. Это толпа, а толпа глупая и агрессивна. Но вот поведение государственных СМИ говорит о том, что там стараются не разобраться, а подкинуть побольше полешек в костер, чтобы жарче горело. То есть из двух многомячистов попросту делают козлов отпущения, и уже типа неважно, пили они там чего или нет, заказывали или нет. От кого таким образом отводят удар? Тоже понятно, от всей системы Росфутбола. Футбол в Российской Федерации типа хороший. Жаль, футболисты попались никудышные.
От футбола к духовности. На этой неделе Владимир Путин подписал закон о частичной декриминализации побоев. При этом перед третьим чтением решено, что послабления не должны коснуться насилия против близких родственников. Православная церковь заявила, что подобная норма, цитирую, «не имеет нравственных оправданий и юридических оснований, а по своему содержанию направлена против семьи». Конец цитаты. Александр Морозов.
Что за горе? Патриархия сделала специальное заявление о том, что в добрых воспитательных целях родители могут бить детей, и это нельзя подводить под статью Уголовного кодекса. Ждем заявления о том, что муж может бить жену в добрых целях для смирения.
Максим Трудолюбов.
Уже не первый раз ловлю себя на мысли, что люди занимаются реконструкцией домостроя и не шутят.
Артем Рондарев.
Всем духовным нашим людям хочется хоть немножко допобить детей. И напрасно думать, что это баг в системе. Это как раз системообразующий принцип духовности.
Андрей Десницкий.
О порке детей. Если у тебя не получается иначе, не называй это священным правом и вековой скрепой. Это у тебя не получается иначе. У меня, кстати, тоже не получалось, о чем теперь горько жалею. За пару эпизодов очень стыдно, спустя много лет. Это право дано верующим Библией? Да. Точно так же, как и право на многоженство и рабовладение. Жизнь была тогда такая.
Звучат даже радикальные предложения. Михаил Павлов.
А что, если разумно, умеренно, по-семейному и по-доброму начать бить по полу?
Ну, а самая, пожалуй, сложная и резонансная тема этой недели – флешмоб «Я не боюсь сказать». Женщины и девушки рассказывают о том, как они подвергались домогательствам и сексуальному насилию. Начало акции положила украинская социальная активистка Анастасия Мельниченко.
«Я хочу, чтобы сегодня говорили мы, женщины, чтобы мы говорили о насилии, которое пережило большинство из нас. Я хочу, чтобы мы не оправдывались». Я шла в трениках среди бела дня, а меня все равно схватили, потому что нам не нужно оправдываться. Мы не виноваты, всегда виноват насильник. Я не боюсь говорить и не чувствую себя виноватой.
Дальше под этим хэштегом потекла череда страшных, и это не преувеличение, признаний. Лена.
Первый раз меня пытались изнасиловать в 12 лет. Я оказалась не в то время, не в том месте. Один взрослый мужчина меня повалил, начал раздевать и облизывать шею и грудь. Ну, или что там у меня было в 12 лет. Я перепугалась и сначала что-то бубнила про «не надо, не надо». Пищала я достаточно громко. На мой визг появился другой взрослый мужчина. Спугнул первого и помог мне одеться. Он же меня провел до метро.
Ольга.
У меня есть история изнасилования знакомым. Мне было 24 года. Я восприняла это очень обыденно. Испугалась не произошедшего, а того, что он мог меня чем-то заразить. Пошла в больницу, сдала анализы на все, что в принципе существует, сильно дергалась до месячных. Я никому ничего не сказала. И никто не имел возможности бросить мне, кто тебе виноват. Я отлично справилась сама. Сама дура и нефиг шляться. Было самым безобидным в диалоге с самой собой. А сейчас мне страшно. От того, что самообвинение стало первой реакцией. От того, какие ментальные установки, живущие в моей голове, сделали тогда такое отношение к себе понятным, правильным, нормальным.
Оксана.
Занятно, что он не считал себя насильником. Так прямо и сказал. Я не насильник же какой. Ты только не сопротивляйся. А я сопротивлялась. Поэтому пришлось меня побить головой об стену. В голове сразу прояснилось. Никогда ранее я так ясно и хладнокровно не мыслила. Сказала, что согласна, а тем временем достала из кармана перочинный нож и ударила куда-то по ребрам, в живот. Помню, боялась, я же могу убить человека. Пока чувак приходил в себя, сочинила легенду, что жду парня из армии и берегу себя для него. Нападавший ранее сообщал, что он только вот дембельнулся. Чувака проняло. Он предложил сделку. Он меня не трогает, а я не сообщаю в милицию.
Татьяна.
В 19 изнасиловали на свидании в его машине. Я была девственницей. Я сопротивлялась, а он поднял кулак. Я перестала. Потом перестала к телефону подходить. Он долго не понимал, почему.
Анна Серегина.
Чтобы понять масштаб проблем, почитайте истории по хэштегу. Посмотрите на их количество. Это то, что происходит, когда ты идешь на работу, пьешь кофе или развлекаешься с друзьями. Это происходит постоянно. Не только с девушками, мужчины и мальчики тоже подвергаются насилию. Только молчат об этом и еще тише. Им ведь даже плакать нельзя, не по-мужски. Когда я обсуждала этот флешмоб с другом, он заявил, если у парней спросят о таком, то ни один не расскажет что-то подобное. Никогда. Но почему? Ведь об этом нужно говорить. Иначе как бороться?
Александра Боярская.
Бояться не стыдно, говорить не стыдно. Страшно молчание, страшно, когда твои чувства и страх – пустое место или просто что-то несущественное. Страшно то, что нам всем совершенно одинаково страшно вечером. И это не нелепый флешмоб, это то, с чем мы живем. Все девочки, девушки, женщины – с самого юного возраста и до самого конца. Мужчины, просто знайте об этом.
Нашлись у флешмоба и свои противники. Игорь Бигдан.
Понимаете, милые девушки, красота – это страшная сила. По легенде, она усмиряет даже льва. Влюбленным в вашу красоту мужиком можно вертеть как угодно, и вы с удовольствием вертите, часто ничего не давая взамен. А это не меньшее насилие, чем мужской харассмент. И души, и судьбы вы ломаете с удовольствием, так же, как и мужчины-насильники из истории по хэштегу. Ломает ведь психологическое насилие, а не движение половых органов. Несправедливость заключается в том, что вам разрешено как угодно эксплуатировать наш инстинкт размножения, а нам его реализовывать нельзя, пока вы не разрешите, да и то можете передумать в последний момент. Вы получаете безграничную власть над мужчинами, и ваше право на нее защищено законом и мнением общества. Такой перекос и приводит к сексуальным домогательствам, попыткам реализовать инстинкт в нарушение закона.
Константин Крылов.
Лично я убежден, что лет через 30 в развитых странах сексом между людьми будет покончено. Во всяком случае, между мужчинами и женщинами. Этим будут заниматься либо с роботами, либо с генно-модифицированными животными. Потому что человек очень плохой сексуальный партнер для другого человека. Разумеется, для современного человека. В самом деле, современная западная женщина не может заниматься этим с современным западным мужчиной без чувства унижения и тому подобное, потому что ее такой сделали. Что касается мужчин, то им рано или поздно надоест быть жертвами. Люди разделятся на два вида, далеких друг от друга, мужчин и женщин, которые даже не будут видеть друг друга вживую.
Роман Воронцов.
Вот пианистка из Парижа, у которой на странице множество ссылок на записи концертов классической музыки, пишет «Не пищи и не жалуйся». Вот врач из Иркутска, у которого половина страницы в репостах «Медузы» и «Дождя» пишет «Не верю, что такую уродину кто-то захотел бы изнасиловать». Вот сотрудник пермского НИИ, репостящий у себя шоу Джона Оливера, пишет «Ну, расхвасталась». Вот сотрудник киевского телеканала на своей странице, разоблачающий российскую пропаганду, пишет «Человек, который спит налево и направо, пытается говорить что-то про нравственность и про плохих домогающихся мужиков». Вот московский айтишник, у которого на странице «Искренние некрологи» Сигаловичу пишет «Ни капли не жаль». Вот мать маленькой девочки у себя на странице, призывающая сдавать кровь для детской онкологии, пишет «А вам это нравилось, судя по количеству раз». Вот врач-косметолог, которая постит фото своих трюков на мотоцикле, пишет «Чем менее привлекательна женщина, тем больше она себе приписывает мужских посягательств». Вот выпускница ИРГГУ на своей странице, собирающая пожертвования для детских домов, пишет «Вам точно надо психотерапевту».
Но все эти люди, что очень хорошо, все же в меньшинстве. Данила Безменов.
Среди голосов насмешливых придурков слышны голоса многих мужчин, для которых стало откровением количество случаев насилия над женщинами. Это одновременно и печалит, и радует.
Дмитрий Бутрин.
Не знаком с женщинами, у которых нет нескольких таких историй, как рассказывается под тегом «Я не боюсь сказать». Полагаю, что их не существует в природе. Есть те, кто рассказывает, и те, кто не рассказывает, а тех, кому нечего рассказать, доли процента. Из чего, кстати, неопровержимо следует, что число мужчин на другой стороне таких историй также, в общем, стремится к тем же 100%. Мы же не поверим в то, что на другой стороне лишь небольшая кучка гиперактивных и нерефлексирующих слабоумных. Если так, им бы пришлось заниматься насилием 17-18 часов в сутки без перерыва на отдых и еду. При таком количестве потерпевших необходимо адекватное число подозреваемых. И вы скажете из этого, в свою очередь, следует, что с большой вероятностью и ты в их числе. Да, разумеется, я в их числе. Я знаю именно тех, кто про меня в состоянии рассказать именно такие истории. При этом я совсем не чудовище. Поэтому же понимаю и то, что практически любой мужчина то же самое про себя знает, все помнит, ничего не вытеснил, не забыл и тому подобное. Исключения, видимо, столь же часты, как в случае святости.
К слову, мужчинам о своем участии в этих историях в роли насильника рассказывать, видимо, сложнее, чем женщинам. Во всяком случае, ничего сочувствия ожидать не следует. Утешу коллег только тем, что не участвовать в этом, видимо, все же возможно, хотя и весьма непросто.
Олег Хюфнерс.
Читать сложно, потому что безысходность. Когда мемориал концлагеря посещаешь, потом выходишь, жрешь в ресторане и радуешься, что все давно закончилось и все поняли. А тут нет, не закончилось, не поняли.
Обзор блогов «Сетевые разговоры», подготовленные Иваном Беляевым и Петром Баратовым, завершит программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Рассказ о знаковых, интересных, на мой взгляд, событиях 27-й по счету недели этого года. С вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Наталья Аркадьева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.